Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Радио «Спутник» снова в эфире. Михаил Хазин у микрофона. Михаил Ильич, вот, собственно говоря, одна из реплик, которая прям прозвучала, даже вынесена в заставку относительно того, что можно, ну как можно, что можно, нужно взять у олигархов, чем они могут поделиться. Дело в том, что французская контора одна, World Inequality Lab, посчитала, что богатые богатеют, бедные беднеют, и у примерно 3000 человек сейчас почти 4% мировых богатств. В России немножечко другая ситуация, хотя тоже, конечно, наверное, угнетающе. 10% самых богатых людей владеют 50% богатств. Это нормальный процесс?
Нет. Но тут надо при этом учитывать, что на самом деле разрыв, скорее всего, больше.
Вы имеете в виду по мировым, по российским?
Ну и по российским, да. Я думаю, что где-то 3-4% контролируют процентов 80 всей собственности в нашей стране. Вот, если так как бы считать честно, да, у нас же очень много номинальных держателей. Вот, но с этим, безусловно, нужно что-то делать, но это как раз специфика той модели, которая была последние 40 лет, когда мы, когда как бы, развитие было за счет эмиссии. Mm-hmm. Понимаете, поскольку эмиссия, то это все определяется, можно определить, кто будет распределять? Этот кто-то и становится владельцем. То есть эта система, она априори порочная, она сейчас рухнет. Я вот приводил этот не очень приятный пример, но он очень адекватный. Вот как бы, в чем вся проблема? Мы сейчас очень много видим комментаторов, которые описывают текущую реальность, которые явно совершенно не совсем адекватные. Эти люди из-за чего? Потому что, вот представьте себе, Кабул... Последний американский самолет, он идет по рулежной дорожке, значит, и как бы уже выруливает на взлетно-посадочную полосу, и к нему прицепилось там десятки людей, значит, за все, что только можно, и, значит, а параллельно едет джип, в джипе сидит какая-то такая модная корреспондентка там, CNN, у которой такая длинная-длинная палка с микрофоном, и она их сует, этот микрофон, в нос этим вот людям, которые их... И говорят, простите, что вы можете сказать о текущей политической ситуации? Вот подавляющее большинство тех экспертов либеральных, которые описывают реальность, они находятся в положении вот этих вот лиц, которые схватились за шасси, самолет уже взлетает, и совершенно непонятно вообще, как бы, смогут ли они куда-то... долететь, где этот самолет приземлится, и вообще, как бы, кто туда не попал. Да, вот вся проблема состоит в том, что мест уже нету. Уже все места давно расписаны. А эти люди только сейчас поняли, что надо искать места, их уже нету давным-давно. И по этой причине они начинают заниматься самообманом. Ну, они обманывают и нас, и себя, и считают, что для них есть место на этом празднике жизни. А на самом деле, что значит, что разрушение Бреттон-Вудской системы, о чем говорил Салливан? Это означает, что там же не просто институты, как Салливан их назвал Парфеноном, ООН, Мировой банк, МВФ и так далее. Это еще и система таких вот, ну, как бы, каркас такой современный, мировой социально-политической системы. И в этом каркасе имеются такие вот пипки, где сидят специально обученные люди, которые из этих пипок могут сосать, ну, деньги. Да, вот, скажем, одна из пипок называется Сорос.
Ну, ничего себе пипка. Это пипка. Прям пипище.
Ну, такая, ну, у него хорошо, ну, хорошо. У Сороса выходная такая труба магистраль, на которой висит много пипок. Вот там, значит, mm-hmm. сидит целая, вся Украина, вся украинская элита сидит на этих пипках. И вдруг неожиданно вырубают всю систему. То есть пипка осталась, а из нее больше ничего не идет. А вы там двигали либеральные ценности, ездили в командировки в Вашингтон, а в отпуск в Майами. У вас все хорошо.
Было.
Было. Но проблема в том, что есть довольно много людей, которые привыкли, что вы являетесь как бы проводником в некоторую группу пипок. Ну, там их там 5, 8, 10. И эти люди, которые, значит, а там нету ничего, они к вам приходят и говорят, и где? А у вас у самого ничего нет. То есть получается, что вы несете ответственность, а денег у вас уже нету, ну, потому что из вашей пипки тоже ничего не течет. Теоретически вам надо куда-то улепетывать. А куда улепетывать?
Или найти новую пипку.
А нету пипок, все, они закончились.
Ну, можно же вдруг внезапно поменять окраску.
А невозможно, потому что за другие пипки отвечают другие люди. Ты к ним приходишь и говоришь, а ты кто? А, так ты, соответственно, вот из этих. Ну, хорошо, давай так, да? Значит, по нашим прикидкам, через твою пипку прошло 20 миллионов долларов. Давай 10 миллионов кэшем вот сюда.
Схема такая, да.
Она абсолютно универсальная.
А решите вот персональный, да, лично, можно сказать, вопрос. А как быть с тем, что, ну, грубо говоря, считается вот в этом самом обществе, где, ну, в обществе имеется в виду тех самых экспертов, которые привыкли, что только они, только так и больше никак иначе, звучит какое-нибудь мнение такое поперек, и оно, как это сказать, оно означает, что человек, его высказавший или хотя бы его прокомментируешь, сразу изгой.
Так правильно, так и было. А теперь-то этого нету. И я это вижу, я прошу прощения, на своем собственном примере.
А я потому и привел этот пример, потому что порой оно вот так и возникает.
Оно меня как бы, они меня истребляли очень много лет, чтобы не сказать пару десятилетий. И, в общем, а ничего не вышло. А сегодня уже и ничего не получается. И не я один такой. Если вы посмотрите на то, что происходит в том же Вашингтоне, Салливан, это не команда Обамы Клинтон. Это человек из другой команды. Это демократ, ну, в смысле, представитель демократической партии, патриот. Клинтон — глобалистка. Ей плевать на Соединенные Штаты Америки. А Салливану не плевать. И в этом смысле я не удивлюсь, если команда, вот эта новая команда Байдена, договорится с командой Трампа. Потому что у них общие интересы. Спасение Соединенных Штатов Америки.
Я думал, вы скажете, что у них общий враг.
Ну, хорошо, общий враг.
А, это в данном случае одинаково.
Это тоже. Это тоже. Вся вот эта вот клинтоновская шайка.
Да, и
глобалистов, либеральных.
Чтобы уточнить, это не про Россию здесь речь. Здесь
это вообще не про Россию.
Серьезные философские подходы.
И не про Украину. Да, это серьезные философские подходы. И такая же ситуация у нас в стране. Вот те либералы, которые на протяжении там 40 лет считали, что у них все схвачено, они неожиданно оказались в положении тех, кто цепляется за самолет.
Угу. Ну, либо пытаются государственные пипки нащупать.
А невозможно. Потому что дело в том, что государственные пипки, они требуют некоторой ответственности. Ну, то есть ты должен взять на себя некие обязательства.
На бумаге.
Нет. Это новые пипки. Там еще денег мало. И те, кто эти деньги распределяет, он внимательно следит, отрабатываются ли они. Обратите внимание, что сказали Соединенные Штаты Америки в Кабуле? Вот они вот всем сказали одну и ту же вещь, очень разумную и интересную. Они сказали следующее, что ребята, прошли те времена, когда доступ к пипке был только за то, что вы сказали, что вы лично за свободу и демократию. А все. Ну, как в СССР было, да? Сказал, что ты строишь социализм, вот тебе пипку, да? Все отлично. А, соответственно, сегодня нет. Теперь, если ты хочешь что-то получить, ты должен заключить контракт с Соединенными Штатами Америки. А заключение контракта — это много месяцев, иногда лет, где ты на себе берешь самые разные обязательства. И после этого этот контракт еще исполнять нужно. Вот основная претензия к Киеву стоит в том, что Киев не выполняет свои обязательства. Точка, все. Вы не выполняете.
Полторы минутки остается. Разрешите еще такое просто уточнить. Может быть, он тоже не только экономический, а больше еще такой социальный, опять же, философский. Какая-то вот ответственность у людей, которые концентрируют у себя богатство, деньги по разным причинам. Вот она может возникать? Можно сейчас говорить, что сейчас какое-то более ответственное отношение идет к экологии, к планете, к остальным людям? Или в этом смысле ничто не поменялось?
Ну, это вопрос сложный, потому что, на самом деле, сейчас скорее изображают эту ответственность
изображают.
Те, кого от пипок отрывают. И они очень сильно по этому поводу переживают. Но я думаю, что их уже отрывают навсегда. Их уже ничего не спасет.
А тех, кто останется, потому что, вон, ну, людей меньше, а денег у них больше.
А это как раз, люди, которые концентрировали все у себя эмиссионные потоки. Сейчас это все сгорит в инфляции.
В инфляции?
Конечно.
Даже в таких объемах, ну, просто я боюсь представить, 4,5%, 4, ну, там, 3 с небольшим процентом.
Очень сильно, все обесценится. Ну, что хотите, 25% инфляции в год. Официально. А неофициально, только еще все хуже.
Как-то прям страшновато выглядит, если это для тех дядей, у которых
а
вот эти проценты.
Их предупреждали.
Михаил Леонидович, вынужден здесь прервать уже, поставить точку с запятой в передаче. Очень любопытно с вами всегда пообщаться о том, что происходит в мире, о том, что будет происходить. Ну и чужие деньги посчитать тоже всегда приятнее с человеком, который это умеет делать. Михаил Леонидович, спасибо вам огромное. Михаил Хазин на радио «Спутник».
До свидания.